Объединимся минуты молчания, пошлем сердцем одну лишь мысль, пусть миру будет хорошо. Помолчим. Сознание определяет наше бытие. Великое космическое сознание, космический разум создал этот видимый мир и 6 планов высших миров физическому глазу невидимых. Все Божьи миры насыщены, везде поток жизни развивает монады и формы, через которые они осуществляются. Посвятим нашу сегодняшнюю встречу этой населенности видимого и незримых миров. Прикоснемся к самому великому, самому святому, к началу начал, к созданию и эволюции миров и начал. На заре новой Манвантары, единый, непознаваемый, первопричина всего, выявляет сверкающий луч из себя. Это есть Логос первый и высочайший. И как Владыка всех тайн, Он посылает в мир проявление своего сердца. Это есть второй Логос творения, из которого исходят 7 великих изначальных Дхьяни-Будд, называемых Анупадака, не имеющих родителей. В христианстве это 7 ангелов, 7 духов, находящихся перед престолом Всевышнего. Мы однажды касались немного этой темы, того, что излучается 7 лучей, вызываются из небытия творцы и архитекторы, демиурги невообразимого величия и славы, вызываются логосы, метагалактик, галактик, солнечных систем, вызываются духи Вселенной, планетарные духи, мощные зеркала Вселенной, и 7 сияющих, сверкающих потоков божественных монад для всех миров, всех 7 планов бытия. И в начале времен наступило сверкающее утро, утро зари новой Манвантары. Новая волна жизни охватила создаваемые новые миры и реализовалась троичная эволюционная схема. Эволюция монад, эволюция умственная и эволюция физическая. Наше это тело служит нам, вечным путником беспредельности. Это наше тело, в котором мы с вами обитаем, это проводник для накопления нами опыта жизни. И посредством нашего разума, нашего манаса, этот опыт жизни, этот конечный опыт передается в бесконечное нашей душе. Приходящее передается вечное, абсолютное наше бытие, так как наша божественная сущность, она вечна, как Творец ее создавший. И каждая из этих 3 систем эволюция монад, эволюция разума, эволюция формы. Каждая из этих систем имеет свои законы, управляются своими группами высочайших духов миров. Прислушаемся и усвоим понимание, как существует эволюция человеческих существ. И поймем, что кроме человеческой эволюции есть еще во Вселенной иные эволюции. Эволюция асуров. Асуры — это сознательные эфирные сущности, также незримые для нашего физического взора, как сама эфирная материя их плоти. К асурам принадлежат духи природы, духи стихий. Много лет тому назад мы уже однажды касались этой прекрасной области. К асурам принадлежат также элементалы бесконечных рядов разновидностей, от бесформенных и несубстанционных, вплоть до атомичных, хотя и неуловимых зрением человека организмов. И так существуют духи атомов. Это первая ступень, предшествующая физическому атому. Чтобы физический атом, материя этого атома могла существовать, должно быть духовная сущность проявлена. И учтем, что на высшем ментальном плане, в мире огненном, тоже образуются монады, но в мире огненном они форм не имеющие. Это коллективы космической воли, они гармоничны со вселенской волею, они объединяют бесчисленные монады во вселенские зеркала. Итак, имеется элементальная эссенция или поток монад. И в огненном мире, на высших разделах этого плана абстрактной мысли, на всех трех высших уровнях, эти формы, не имеющие сущности, это блестящие потоки или зеркала Вселенной. А на четырех нижних подпланах ментального плана это рупа, тысячи изящных форм. И будем знать, что существуют также эволюции дев или ангелов. Это дальнейший путь развития человека, когда мы закончим седьмой расе нашу человеческую эволюцию, мы начнем дальше эволюцию дев. И эволюция дев имеет три подразделения. Кама, дева, у них низшее тело — это астральное. Рупа, дева, низшее тело — ментальное. На всех четырех уровнях ментального плана, и арупа дева, не имеющие формы, принадлежат к трем высшим уровням ментального плана, и для них наиболее плотное тело будет причинное тело. По иерархической линии над этими девами арупа имеются еще четыре класса духов, составляющих единое царство, а еще выше по линии иерархии света идут планетарные духи. Это стихийные духи высшего разряда, вплоть до демиургов, галактик, исполинов невообразимого величия. Демиурги — это все, кто творят во славу Божию, из любви к миру и его первотворцу. И теперь прежде чем перейдем к нашей сегодняшней теме – простейшим формам бытия. Попытаемся еще раз суммировать то, что я только что вам сказал. Итак, все в этом мире имеет материальную основу. Имеется элементальная эссенция или блестящие потоки монад, или зеркала Вселенной. И значит, ментальный мир, он имеет три высших подплана. Живой этики они именуются огненный мир. И в этом огненном мире, в этих высших трех подпланах ментального плана, эти формы, не имеющие, а на четырех низших подпланах ментального плана эти формы выражаются как тысячи разнообразных, прекрасных потоков монад. Итак, значит, есть монады, формы не имеющие, монады арупа. Это в огненном мире. Эти монады – это коллективы космической воли. Значит, в огненном мире действуют, работают, проявляют себя коллективы космической воли. Они гармоничны со вселенской волею, и они объединяют бесчисленные монады в так называемые вселенские зеркала, блестящие потоки. И на четырех низших подпланах ментального плана живут, действуют, развиваются монады рупа, тысячи тысяч изящных форм, облеченных материю ментального, астрального, эфирного и нашего плотного мира. К ним принадлежим мы с вами, мы божественные искры Всевышнего. И кроме всего того, во Вселенной имеется еще три класса монад. Все это сложно, я не буду задерживать вашего внимания. Это монады девас или ангелов, это сознательное духовное эго, это ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, архитекторы и строители. Это кама-дева в астральных оболочках, ангелы, рупа-дева в ментальных оболочках, а рупа-дева в причинных телах. И, как говорил, над ними всеми еще четыре класса духа Вселенной и еще выше – планетарные, стихийные духи, логосы солнечных систем, галактик, метагалактик, демиурги невообразимого величия, творцы. Вот это та святая лестница Иакова, о которой говорит нам Священное Писание. Это уму непостижимо. Это только устремленному сердцу возможно в своем стремлении к Творцу прикоснуться и почувствовать величие космоса. Величественная Вселенная, в которой мы живем и развивается наше земное человечество, а также человечество бесчисленных миров мироздания. Все миры населены. Попытаемся охватить и понять населенность этих миров. А ведь ясно одно. Знание о физическом плане бытия наше земное человечество обрело. Обрело уже некоторые познания о физическом плане. Но что знаем мы о населении незримых высших планов Вселенной. Очень мало наше сознание знает об этом. Не знаем почти ничего. А именно, оно, это незримое население, оказывает влияние на карму человеческой расы. И то, что я попытаюсь сейчас довести до вашего сознания, это крайне важно для нас, чтобы мы поняли нашу ответственность не только за земные дела, за которые карают законы земные, но нашу великую ответственность за наши чувства, за наши мысли. Попытаемся познакомиться с миром элементалов. Это слово вами не впервые известно. Об этом говорит тайная доктрина, об этом говорит учение живой этики. Итак, попытаемся познакомиться с миром элементалов, элементариев и величественным миром духов стихий, о котором 2 года тому назад здесь уже звучали некоторые мысли. Значит, что такое элементал? Что такое элементал? Элементал — это сгусток силы, сгусток энергии, не имеющий разума, не имеющий моральных качеств. Это просто сгусток силы. Эти сгустки энергии передвигаются по окружающему нас пространству. Вот здесь, сейчас, они находятся в этом помещении, и всюду, везде мы их встречаем. Эти невидимые сгустки энергии, не имеющие разума, моральных качеств и наклонностей. Они передвигаются по пространству со скоростью мысли, ибо в их мире не существует пространства и времени в нашем понятии. Движением элементалов, этих сгустков энергии, можно управлять посредством человеческих мыслей. Можно управлять. Человеческие мысли способны сознательно или бессознательно придавать этому элементалу форму и до некоторой степени даже разум. Значит, в пространстве обитают сгустки энергии, элементалы, которые реагируют на наши чувства и мысли. И в своей простейшей форме эти элементалы проявляются как некоторые возмущения прозрачной среды. И проплывая незримо в воздухе, проплывая по комнате, по помещениям, вне помещений, они движутся, и это движение оставляет за собою легкое мерцание, как горячий воздух в солнечный день над рекою. И все же некоторые классы элементалов имеют свой собственный разум и характер. Но они находятся далеко за пределами нашего понимания. В определенных случаях какой-либо элементал или несколько элементалов притягиваются магнитно к человеку и вселяются в него. И избавиться тогда от них очень трудно. Мы воздействуем на элементалы, на эти сгустки энергии и придаем им форму при помощи наших мыслей. Вы теперь чувствуете нашу ответственность за мышление, чем мы одаряем эти первичные сгустки энергии, эти элементалы. Действительно, мы огненные монады, мы как творцы изменяем этот мир вокруг нас существующий. Подумаем о нашей великой ответственности за наше мышление, за наши чувства. Значит, мы воздействуем на элементалы, на сгустки энергии, придаем им форму при помощи наших мыслей. Мысли, в которых часто мы не отдаем себе даже отчета, не думаем о том, что творим своими мыслями. Так теперь, когда это прозвучало, поймем, как нужен контроль за нашими мыслями. Мир элементалов глубоко проникает в наш мир, и вследствие этого постоянно присутствует как вокруг, так в самом человеке. А покидая человека, элементалы обычно несут на себе отпечаток действий и мыслей человека. Мы творцы. И потому человек, излучающий сильный поток мыслей, привлекает этим действием большое количество элементалов разных категорий. И все они принимают определенный образ и цвет энергии от человека. Это реальность. Так как есть ясновидящие, есть люди, у которых открыто духовное зрение, и которые могут видеть этот незримый мир элементалов. Человек при разных обстоятельствах имеет разнообразные мысли, разные настроения, разные чувства. И поэтому человек в своем воздействии на элементалы разнороден. И элементалы будут приобретать свойства, сходные с состоянием человека, с настроением человека. И в каждом случае человек будет создавать однородные массы элементалов, одинаково вибрирующих, наэлектризованных и окрашенных. И в этом смысле данную общность энергетических сгустков можно назвать одним элементалом. На таких незримо парящих помещений элементалов влияют, кроме этой эманации живых существ, влияют также изменения земного магнетизма. Вот магнитные бури, вот говорят, третья сегодня состояние, и на человека влияет это третье состояние, эти магнитные бури, и на незримый мир элементалов влияют эти солнечные излучения. Также влияют погодные условия на элементалов. Фазы луны, времена года, разные полярности, даже изменения уровня звука. и изменения и влияние другого разума на расстоянии. Люди, частично способные к ясновидению, могут элементалы увидеть парящими в комнате. Они выглядят как огни, парящие в темной комнате, как пятна цветные, передвигающиеся, и многие из вас имели такую способность их узреть. Свет вызывает постоянные изменения у них. Также изменения магнетизма в помещении влияют на элементалы. Элементалы разнородны. Они не принадлежат к одному классу. На каждом плане природы существуют разные классы и подклассы их. И народы Индии в своих эпосах, древних народных сказаниях повествуют нам о разных классах. Я назову лишь некоторые. Это гандхарвы, это бхуты, это пишачи и девы. И многое из того, что известно об элементалах, даже невозможно изложить нашим обычным языком. Так что мы знаем о гандхарвах, о небесных певцах и музыкантах? Древние веды повествуют нам, что эти божества раскрывают смертным тайны небес и земли, и также эзотерические знания. Они хранители священного растения сомы и его сока, амброзии, храмового напитка, дающего всеведение. А дева есть небесные существа, добрые, злые или нейтральные. Дева населяют три мира, которые суть три плана выше нашего земного. И веды говорят, что существует 33 группы их и 330 миллионов на нашей планете. Абхуты. Бхуты — это духи, фантомы, злые духи, появляющиеся на кладбищах, скрывающиеся в деревьях, оживляющие тела мертвых, обманывающие, пожирающие людей по народным верованиям Индии. Пишачи — это призраки, демоны, лярвы, вампиры, как правило, женские, преследующие людей, это также разлагающиеся остатки людей в камалоке, то есть оболочки и элементарии. А гоблины — это демоны. И так на каждом плане бытия существуют свои классы, подклассы элементалов. Нам следует, однако, помнить, что планы взаимопроникающие, мир элементалов стал сильным фактором в карме человеческой расы. Раньше, когда человек меньше создавал плохой кармы, мир элементалов был настроен более дружелюбно к человеку, так как не получало человека неблагоприятных впечатлений. Но по мере того, как изменялись люди и изменялись в плохую сторону, становясь невежественными духовной области, недружелюбными по отношению к другим созданиям, мир элементалов постепенно начал приобретать точно такой же вид и платить человечеству тем же, создавая ему по заслугам. елементальний мир, являясь безсознательною силою, реагирує по отношению к человечеству точно так же, как человечество ведет себя по отношению к нему. Независимо от того, знают люди об этих законах или нет. И в наши дни деятельность и вид мира элементалов является точным отражением поступков, желаний и мыслей людей. Таким образом, мир элементалов представляет могущественный фактор действия кармы. Мы насыщаем эти невидимые элементалы нашей энергии, нашими мыслями, чувствами, эти те создания, которые будут ожидать нас на пороге, когда мы оставим физический мир и войдем в мир тонкий. За все мы ответственны. Помыслим об этом. Каков же выход? Выход из создавшегося положения состоит в том, чтобы мы, то есть земное человечество, развивало дружеские чувства, милосердие по отношению ко всему сущему. И тогда этим элементалы получат толчок к действиям на пользу человечеству. Каждое явление феномена влечет за собой использование огромного количества энергии. Вы читали о тех феноменах, которые проявляла Елена Петровна Блаватская. Это нужно было, чтобы людей обратить к духовному миру, но все это очень ответственно. Значит, каждое явление такого феномена, что люди воспринимают как чудо, а чуда нет, это просто знание космических законов. Но каждое явление такого феномена влечет использование огромного количества энергии. И этим вызывает большое возмущение в мире элементалов. Поэтому, как только феномен создан, надо его компенсировать. И начинается компенсация вызванного нарушения гармонии природы. Элементалы феноменами сильно возбуждаются и активно перемещаются в разных направлениях. Элементалы не в состоянии воздействовать на адептов и посвященных, то есть на людей, обладающих эзотерическими знаниями и развитою волею. Великие посвященные, адепты, они защищены от влияния элементалов. А как же мы с вами, мы простые люди? Надо знать, что элементалы способны, у них есть возможность проникать в поле людей незащищенных, особенно тех, кто занялся изучением оккультных явлений. На людей, избравших себе путь духовных знаний. Я ранее вам говорил, что ученики ускоренно изживают свою карму. А теперь слушайте пояснение, как это происходит, почему человек, вступивший на путь ученичества, ускоренно изживает свою карму. Значит, элементалы возбуждены. Они используют недостатки в характере этих учеников. Недостатки в нашем характере, а их у нас так много. И элементалы становятся действующей силою, действующей силой концентрации нашей кармы. Они создают неприятности, несчастья, бедствия с точки зрения людей. И человек ускоренно изживает свою карму. Это, конечно, хорошо, что мы ускоренно изживаем, но это нелегко, когда бедствия сыплются, когда трудности возникают. Но будем всегда помнить все это для того, чтобы наш дух возвысился, чтобы мы нагнетали нашу духовную силу, чтобы мы эти пороги, перед нами возникающие, преодолевали. Ученик идет ускоренным путем, изживая свою карму. Будем знать, что адепты воздерживаются от физических феноменов для земных целей. Так, например, излечение кладов, перемещение предметов на расстоянии или влияние на умы людей воздерживаются по причине нежелания возмущать мир элементалов. Учитывая эгоизм и несовершенство человеческое, теперь еще не пришло время дать ученым знания о строении элементалов, о их сфере и способах действия. Ибо эти знания нанесли бы вред нам самим, нам, людям. Кроме некоторых высших классов элементалов, прочие элементалы не имеют нравственных качеств как таковых. Сами по себе они бесцветны и просто принимают оттенок человеческой личности, которая их использует. Но приближается час, час великой ответственности полный, когда многое станет известно людям об элементалах. Но современные ученые вовсе не те люди, которые достойны получить эти высокие эзотерические знания, ибо эти ученые слишком духовно неразвиты, чтобы осознать свою ответственность перед этими могущественными силами природы. И они недостаточно мудры, чтобы достойно использовать эти знания. Эти знания в руках недостойных людей, знания о мире элементалов, приводят к колдовству и черной магии, со всеми последствиями этого пути. У нас уже имеется печальный пример гибели Великой Атлантиды, колыбели четвертого человечества, гибели из-за использования этих могущественных сил людьми корыстными и недостойными. Злая воля людей всегда будет щедро платить тем, кто владеет этими силами природы. В результате последует страшная карма. Исполнители злой воли будут уничтожены теми же орудиями, силами, которые они использовали для личных эгоистических целей в течение своей земной жизни. Все это прекрасно описано в книге Вильяма Томпсона «Острова вне времени». Это память о последних днях Атлантиды. Книга Вильяма Томпсона «Острова вне времени». Издательство «София», Киев, 95 года. Власть над элементалами и сейчас не остается без попыток их применения, ибо соблазн для обыкновенного человека велик. Соблазн использовать эту силу в личных целях, и пламя ужасного искушения овладевает сознанием многих людей. И ныне, в наши дни, громадное число людей ежедневно ищут помощи элементальных духов по вопросам бизнеса, покупать ли товары, участвовать ли в лотерее, заключать ли новые торговые контракты, и вопрошают о всем этом у разных медиумов и астрологов, псевдоастрологов, которые за деньги вещают этим людям свои советы. Это особенно на Западе распространено и на американском континенте. Эти астрологи дают советы, которые обыкновенно и часто не оправдываются. И это повторяется в наши дни повсеместно. Также люди ищут спрятанные сокровища, которые охраняются элементалами, которых побудили к этому мысли тех, кто спрятали эти сокровища. Как видите, эти два мира, мир зримый и незримый, тесно взаимно связаны. Но нет у людей знания, как приказать элементалам выдать захороненный клад. Ибо вряд ли люди использовали его на общее благо. И все же в любой стране коренные жители владеют с древних времен мантрамами, воздействующими на элементалов. Но это уже натуральная магия. Но ныне эта магия отменена, ибо она принесла бы вред людям. Нам теперь дана огненная йога. И вы читаете в учении живой этики, что магия отменена. Каждый из нас, каждый человек постоянно окружен флюидом или энергией, в которой постоянно находятся элементалы, эти сгустки энергии. Они разделяют нашу человеческую природу. Элементалы окрашены цвета человеческой ауры и несут отпечаток характера человека. И в связи с этим существует множество разновидностей их. Помните, те, кто читали серию книг Крыжановской «Эликсир жизни», помните, как к супрамати пришел Шалом, представитель тьмы, а вместе с ним целое облако невидимых элементалов. Писательница знала и очень цветно, прекрасно описывает. И когда был поединок между этими представители тьмы и света. Супраматти был окружен духами стихии, светлыми элементалами его энергии наполненными. Это все реальность, и многие писатели об этом пишут, ибо они это знают. Наша одежда пропитана нашим магнетизмом. Не зря на Руси цари даровали своим сановникам одежду со своего плеча, поскольку эта одежда наполнена их эманациями, элементалами, которые, сейчас получив нового хозяина, будут воздействовать на него своим магнетизмом. Понимаете, в древности на Руси знали это и использовали эту силу элементалов. Вы об этом читали в истории, вы об этом слышали. Значит, наша одежда пропитана нашим магнетизмом и нервными нашими флюидами, и элементалы связаны с предметами, которые мы носим. Поэтому будем осторожны с той помощью гуманитарной, которую нам из-за границы присылают сюда, этими одеждами внешне, хорошо выглядящими, целыми, но они наполнены вот этими невидимыми флюидами, этими элементалами, и мы не знаем, кто носил их, и какую силу, светлую и темную, мы привлечем, нося вот эти одежды подержанные. Я вам пытаюсь дать это понятие. Но каждый из нас свободен в своем выборе. Будете принимать этот совет или нет, каждый свободен. Но будем помнить, что это опасное действие. Значит, элементалы связаны с предметами, которые мы носим. А наши желания привязываются к некоторым вещам более, к другим менее сильно. Некоторые наши вещи, нашу одежду мы особенно любим. Они наиболее сильно насыщаются этими сгустками невидимой энергии, этими элементалами. Мы снимаем одежду, кладем ее. Элементалы, благодаря притяжению, следуют за этими предметами. Нам надо учитывать еще то, что каждый раз, когда мы резко и беспощадно критикуем ошибки другого человека, а мы любим критиковать других и оправдывать себя. Это наш недостаток. Но послушайте, какие следствия этого недостатка. Мы с вами беседовали, что не надо критиковать других людей. Это их уровень сознания. Это их беда. Поможем их. Но слушайте, что происходит, когда мы критикуем другого человека? Каждый раз, когда мы резко и беспощадно критикуем ошибки другого человека, мы притягиваем к себе некоторые виды элементалов от этого критикуемого нами человека. Обратный удар кармы. Мы притягиваем элементалы от этого человека. Элементалы от него притягиваются к нам и стремятся найти у нас состояние, область или нашу ошибку, аналогичную той, которая была у покинутого ими человека, чтобы теперь служить нам за более высокую цену. Ведь человек критикует другого тогда, когда у него самого этот недостаток есть. А люди высокого духовного состояния, они прощают ошибки других, а не выше этих ошибок. А мы с вами, обыкновенные люди, критикуя другого, мы этим признаем, что эти недостатки у нас самих есть. Мы видим глазы брата нашего, соринку, а бревна в нашем глазе не видим. А происходит то, что мы привлекаем элементалов в свою оболочку. Это реальность. Помыслим об этом. Мы своими действиями и мыслями влияем не только на элементалов, на эти сгустки энергии, но и на весь астральный мир в целом. Астральный мир, он здесь, он проникает в наш физический мир. Это очень важно. Картины, запечатленные в астральном мире, постоянно навязываются нам. Навязывается с предложением повторить подобные ошибки, действия и мысли. И мы иногда удивляемся, откуда такая мысль до нас дошла. Мысль недостойная нас. Сердце наше об этом говорит. Это влияние некоторых сил, темных сил астрального мира. Мы также влияем на растительное и животное царство. Мы внушаем им картины жестокости, угнетения, господства и кровопролития. Христианский мир, а мы с вами живем в христианском мире, христианский мир внушил человеку, а внушил именно Старый Завет, почитайте Библию, там об этом говорится, внушил человеку, что он может, что он вправе безнаказанно убивать животных. Убивать животных, птиц, насекомых, потому что у них якобы нет души. Так Старый Завет говорит. Но это неверно. Любая форма существует лишь тогда, когда есть духовное начало в ней. Разной высоты это начало, но мир живой, и не дал нам Творец права умерщвлять живых существ. Они идут своим путем эволюции. Помыслим об этом. Итак, в отношении некоторых классов элементальных существ мы можем сказать, у элементалов нет формы, они не имеют даже призрачной, смутной астральной формы, формы, приписываемой обычно духам. Они не имеют определенной собственной формы, в которой могли бы проявляться. Придаваемая элементалу или принимаемая им форма создается тем человеком, кто смотрит, кто, желая ощутить присутствие элементала, несознательно придает ему форму. Мы читаем сказки, читаем о гномах, ундинах, сильфидах, саламандрах. Все это мир элементалов, созданы в данной форме человеческим сознанием. Они существуют, это реальность. Человеческое сознание придало им форму, описываемую в литературных произведениях. Это относится и к элементалам, вызванным проявлению в образе темном. Вот Мартин Лютер, он много думал о мире низшего астрала, и он видел элементала в образе дьявола. Мартин Лютер пишет в своих писаниях об этом. Он не лжет, он действительно видел, он правдивый человек. Он своими мыслями этому элементалу придал этот вид дьявола. Много есть описаний в средних веках многих людей, которые видели элементалы в таких формах. Но форму придало сознание человека. Он придал эту форму. Он своими чувствами, своим понятием этому элементалу придал эту окраску, эти свойства. Человек повинен в своих действиях. Элементалы живут повсюду, внутри объектов нашего мира. И независимо от них, живут в том числе и за пределами атмосферы Земли. Природа проявляет способность. Природа проявляет способность собирать в ограниченном пространстве любое количество материи. И сущности, заполняющие пространство вокруг нас, элементалы, они бессознательны. И все же существуют и такие их виды, которые обладают собственной силой и собственным сознанием, ибо многогранен Божий мир. Что же говорит нам учение живой этики о духах стихий? Это тоже элементалы. Учение говорит, стихия есть пространственное вещество, невесомое и неизмеримое, в виде так называемых стихийных проявлений. Про человека говорят, рождается и умирает. Про стихийного духа, можно сказать, вспыхнет и угасает. Как стрела вонзается в сознание проявленного духа вещество стихий. Это наше сознание. Как стрела вонзается вещество стихий. Как магнит собирает расплавленную субстанцию. Рождение стихийного духа обусловлено касанием проявленного сознания. Поистине необозрима кооперация миров. И качество, и внешность, и динамичность духа зависит от духа Создателя. Потому зломыслие осуждается. Осуждается, как прародитель безобразия. Сила сознания нашего производит соответственный рефлекс в веществе пространства. И вспыхнувшие фокусы пространства остаются близкими создавшему. Ничтожное сознание породит гаснущие искры. Но сознание, потенциально растущее, может производить гигантов, гигантов добра или зла. Фабрика добра и зла. И потому так ценно качество нашей мысли. Так вырубили мы картину эволюции жизни пространства и можем просить человечество, будьте лучше и не грязните волны прекрасного света. Сферы стихий ослепляюще прекрасны, и загрязнять их нашими мыслями, недобрыми чувствами, подобно уничтожению чудесного цветка. И состояние вещества пространства, пронизанное комбинациями новых лучей, позволяет новой эре приблизиться. Все благо надо собирать. Это листы Садомории, вторая книга. В последнем издании это 106-107 страницы. И еще сказано в учении, надо помнить, что духовным взглядом мы устанавливаем облик стихийных духов. мы устанавливаем. Каждое движение человека связано сущностью стихий. Это община, 26 параграф. Считаю, можно чудо стихийных духов пояснить. Форма их зависит от условий наших устремлений. Попадая в фокус зрения людей, они поглощаются формой человеческой. Человек увидит их в человеческой форме. Вот гномы, вот ундины, вот сильфиды, вот огненные существа, мы их видим в человеческой форме. Животные видят их как животных. Сказано, ручаюсь, что страшные или прекрасные формы зависят от рефлекса наших нервных центров. Потенциал стихий всегда готов ответить усугубленным отражением и усилить нашу посылку в определенном направлении. Но не следует думать, что стихийные духи — наше порождение. Они существуют, они Творцом созданы, мы лишь влияем на них в добром или в злом направлении. Но мы их не создаем, они существуют. Это путь эволюционный. И вернее назвать манифестацию их искрою при прикосновении с резервуаром напряжения, и сознание этой искры загорается от прикосновения духа человеческого. И, конечно, степень их различна, как различно напряжение нашей энергии. Духи стихий идут на соединение с человеком. Они проходят сознание низших форм, теперь в стихиях. И потому возможны редкие случаи роста их до сознания человека. Так же, как и человек в исключительных случаях может миновать целую планету на своем эволюционном пути. Но, конечно, строго планируя, можно поместить главную их массу в начальные формы. Вы знаете, как различны эти эволюции. Можно принять шире понимание. И учение говорит, можно посвятить стихиям особую беседу. Эта область очень красива. И я сейчас пытаюсь этот совет учения выполнить. Посвящаю нашу беседу области стихий. И теперь поймем, стихии, они имеют эфирную оболочку. Мы живем в физическом мире и физическими глазами не можем видеть эти эфирные сущности, но они проявляются через земную материю. Я вам теперь буду давать описание отдельных состояний природы, и через это описание мы сердцем почувствуем суть этих стихийных духов, которые себя проявляют через природные явления. У нас еще есть 15 минут времени. Итак, представим себе мысленным взором, представим себе снежные вершины, хребты горные, они как бы безжизненны, как бы бесприютны, как бы бесплодны в своем мертвом великолепии. Но это только один из двух слоев тесно связанной системы. Физическими глазами мы видим эти горные вершины. На их проникают, над ними возвышаются эфирные слои этих великих горных вершин. И в этих эфирных слоях действуют и живут духи стихий гор. И этот слой являет страну воплощенных духов потрясающего величия, подобных царям снежных вершин. У Рериха есть картина Светогор. Вспомните, величественный горный дух, возвышающийся над снежными вершинами. Великий художник обладал этим духовным зрением. Он даровал это через свои картины. Именно просвечивание этого мира стихий сквозь кору нашего трехмерного мира вызывает то впечатление царственного спокойствия, могущества, лучезарности, которые снежные хребты вызывают в каждом из нас, кто хоть немного способен воспринимать воздействие мира стихий через красоту. Вершины, доступные нашим физическим очам, это плоды могучего миллиона лет охватывающего творчество бытия этих существ, духов, горных духов стихий. Духами стихий называются те монады, которые проходят свой путь развития преимущественно сквозь царство природы. И при этом нельзя забывать, что аспектом своеобразного царства природы является и само человечество. Имеются стихийные духи, связанные с человечеством, с его природным аспектом. Мы читали и знаем, что стихии природы на Земле — это огонь, вода, воздух и земля. Это растительный покров, это минеральные слои магмы, это огонь земной, внутренний. Все это по большой части не плод стихийных духов, а скорее внешний концентрический круг среды физической их пребывания. Это слои, пронизанные этими духами, движимые ими и преобразуемые ими. Это арена и материал их творчества, их веселья и гнева, их борьбы, их игры, их любви. Собственная же плоть духов стихий в большинстве случаев — это совсем иная. Это струящийся характер, это эфирная материя. Их границы и формы непостоянны и способны к взаимопроникновению. И хотя законы едины, однако так обстоит дело не со всеми духами стихий. И вот представим себе следующую картину. Существует область буйных и страшных духов, стихий, магмы Земли. Магма является ареной и материалом их творчества, и гнева, и борьбы. И во время вулканической деятельности, во время землетрясений, геологических катастроф, эти духи стихий вырываются из подземных глубин того слоя на поверхность земли. Этим самым они увлекают за собою потоки лавы из-под земли на поверхность и несут живому только погибель. До живых существ на земле им нет никакого дела. Они их просто не воспринимают и не понимают. Их деятельность — это мятежный разгул, это дикое беснование, доставляющее им наслаждение именно сознанием своей силы и безнаказанности. и этой безумной деятельностью дух и стихи магмы вызывает изменение лика Земли, вызывает процессы горообразования, смену режимов морского, континентального климатов и соответствующую эволюцию растительного животного царства. И в конце концов создают предпосылки появлению человека на планете. И еще одна картина. Имеются такие духи стихий, ищи деятельности, извлечь положительный итог, как бы нам не удается. Это духи стихий, трясин и болот. Духи стихий тропических зарослей. Слой их пребывания подобен подводной черноте. Это безликие, только личины на себя принимающие, коварные финные существа, существа, заманывающие неосторожного человека в свои трясины и приносящие человеку гибель. И не менее враждебны человеку и всему живому духи стихий песчаных массивов, похожих на пустыню в состоянии самума. Но пустыня в состоянии покоя, когда духи стихий утомлены или погружены в забытье, является человеческим очам такой величавый простор, такие мирные и чистые дали, а небо зияет над пустынею с такой очевидной божественностью, что, вероятно, нигде на земле нет областей более способствующих созерцанию единого, созерцанию Бога. Легко понять, почему четкое единобожие возникло и утвердилось именно в странах с великими пустынями. Но пустыня двойственна, и следы замутняющих лик неба песчаных смерчей, следы затемняющих лик единого Бога, духов стихий, можно разглядеть даже на страницах таких памятников мирового откровения, как Библия и Коран. А в непроглядных мирах земного ядра находятся между инкарнациями монады еще и других духов стихий, стихий угрюмых, костных, мрачных, алчных духов стихий. Это стихии морских океанских глубин. В открытом океане сила их излучений мощнее, чем в мелководных морских бассейнах. И их опустошающему, отягчающему действию подпадает душевный состав нашего существа. Это проследили на себе многие моряки. И есть еще один мир духов стихий, стоящий как бы особняком. Он связан со стихией человечества. Это духи стихий великих городов. Почему учение живоэтики призывает нас по возможности пытаться жить в сельской местности? Там чище все. Чем город опасен? Именно опасен этими духами стихий великих городов. Они в высшей степени опасны для нашего душевного существа. Это мелкие демоны обоего пола. По размерам своим и по форме, едва отличающиеся от человека. Нельзя сказать, чтобы они были особенно жестоки, но сладострастны они свыше всякой меры, и возбуждают они в человеческом существе тоску по сексуальным формам наслаждений. И это грозит для человека грозной опасностью. Быть вовлеченному в самые плотные, темные, душные слои астрального мира. И может статься, что человеческая монада в конце концов откажется и покинет такое человеческое существо, вовлеченное, избравшее для человека недостойное существование. И последнее, на чем сегодня остановимся. И пусть мудрецы нашего века, посадившие самы себя в материалистический карцер, иронизируют с высоты своего собственного невежества над суевериями дикарей, но только в сказках о домовых, о добрых, шаловливых маленьких духах стихий домашнего очага заключается глубокая правда. Древнее язычество знало ее куда лучше нас, лучше современных людей, лучше верующих людей, лучше христиан и магометан, возводивших на эти безобидные существа поклепы и небылицы. Сплетни про домовых удивляют своей несправедливостью, обвиняя эти существа и называя их нечистью. Эти духи стихий миниатюрны, веселы, проказливы, а некоторые активно добры. Это своего рода филантропы, любящие делать людям мелкие услуги. Дело так, чтобы этого никто не знал. Впрочем, имеются и такие, которые позволяют себе с людьми более или менее безобидные шутки. Вообще же они относятся к нам избирательно, но дом стараются хранить и оберегать. Оберегать как могут, потому что в случае разрушения дома разрушаются их приюты. Они становятся бездомными и в большинстве случаев погибают. Лишь немногим удается добраться до такого убежища. Я вам говорю о старых зданиях, в которых поколениями люди живут. Там эти существа, эти элементалы обитают. На этом сегодня закончим. А через 2 недели, 29 числа, продолжим нашу тему.